Продолжаем читать наставления Антония Великого. И напомню, что остановились мы на борьбе со страстями. Я снова прочитаю 79-е слово Антония Великого. «Умный человек борим бывает страстьми душевными через чувства телесные, которые есть у разумных тварей. Телесных чувств пять – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание». Через эти пять чувств, подпадая четырем своим собственным страстям, бедная душа берется в плен. Эти четыре страсти – душевные суть, тщеславие, жажда утех, гнев и страх. Но когда человек с мудростью и рассуждением, хорошо повоевавший, одолеет и победит страсти, тогда уже не бывает борим, но мирствует душой и увенчивается от Бога, как победить». Через чувства, естественные человеческие чувства, грех входит в человеческую душу и овладевает, использует существующие в человеке страсти, о которых здесь говорит Антоний Великий. И, естественно, и вывод Антония Великого, что для того, чтобы бороться со страстями, для того, чтобы действительно каким-то образом преодолеть свой страстный навык, надо каким-то образом добиться того, чтобы через эти самые пять чувств грех не входил в человека, соблазн греха не входил в человек. То есть вот эта осторожность, это бодрственное внимание, ограждающее пять чувств от вхождения соблазна, и есть в сущности воздержание. То есть вот эта узда, это некая защита, которая по воле человека, действием ума человеческого полагается на пять человеческих чувств, она сдерживает проникновение соблазна греха внутрь человека, и поэтому страсти человеческие, оставаясь без пищи, постепенно иссыхают, засыхают. Это не значит, что они исчезают вовсе, хотя здесь Антоний Великий об этом и не говорит, они продолжают хотя бы в таком сомноболическом состоянии, продолжают жить в человеке, и совершенно неожиданная ситуация может обнаружить, что никуда страсть не делась. Для этого существуют другие аскетические упражнения, другие способы, методы и правила духовной жизни, и главное, конечно, прибегание к таинствам церкви, молитва, покаяние, чтение. То есть вот сама сердцевина души должна быть наполнена благодатью, в которой, по идее, эти страсти должны переплавиться, либо преобразившись, либо исчезнув. Что особенно, конечно, касается и жажды утех, и гнева, и страха, с тщеславием несколько сложнее. Но важно, что вот нам на первый случай важно понять, что воздержанием вообще называется именно осторожность, преграда, защита, полагаемая человеком на все свои пять чувств. Мы же об этом забываем. Мы, когда слышим слово «воздержание», мы понимаем его только в смысле воздержания от пищи. Причем не именно пищи какого-то определенного рода. То есть, ладно, мы понимали воздержание в пище как хотя бы именно количественное ее воздержание. а мы фактически даже из воздержания вот, в еде восприняли только тот ее аспект, что вкушаем пищу не скоромную, но вкусную и в сколь угодно достаточных, как нам кажется, количествах. И понятно, что ничего, никакого отношения такое наше восприятие к подлинному воздержанию, как о нем учили, как им жили святые отцы, все это не имеет. На самом деле, ну и даже не вдаваясь в эти гастрономические особенности, они здесь вообще не важны, потому что для на самом-то деле это некий, может быть, особенность русского восприятия воздержания, русского восприятия поста. Я не знаю, что это, но почему-то люди вчера, позавчера, пришедшую в церковь, именно в этом видит некую сущность, некую ключевую позицию духовной жизни, жизни христианской. Вот как мы питаемся. На самом деле для жизни человека гораздо важнее воздержание органов чувств в большей степени, чем просто воздержание чрева. Мы не воздерживаемся очами, не воздерживаемся слухом, не воздерживаемся осязанием, не воздерживаемся вкусом. Мы все позволяем, мы разрешаем, как это говорится у святых отцов, мы разрешаем свои чувства, освобождаем их, в сущности распускаем. Мы смотрим все, на что смотрится, слушаем все, что слышится, не ведая о том, что так делать нельзя, что трезвый человек, а христианин призван быть трезвым человеком, трезвый человек так не делает. Но хорошо бы, добро бы это было только по неведению осуществлялось. Хуже то, что все эти чувства мы разрешаем по собственной воле не из-за неведения опасности того, а именно из, скорее уж тогда, из невежества, грубого невежества и чаще всего просто протеста, который иногда можно назвать уже откровенным бунтом против, ну, вряд ли этим бунтом можно чем-то досадить Богу, бунтом против самого себя, бунтом против традиции, но именно бунтом, осознанным, осмысленным протестом. Не хочу быть зажатым, не хочу быть как все, не хочу я свободный человек, человек свободный, он может позволять себе делать все, я хочу все попробовать, я хочу все испытать. Я хочу все вещи вкусить, я хочу все изучить, посмотреть, испробовать, каким прикоснуться к этому. И вот в сущности это и есть пафос современной жизни-то понятно, как еще ему и людям-то в миру и жить, а именно пафос восприятия жизни очень многими христианами. Они воспринимают все, что слышит в христианстве, именно как некий запрет. И не вдумываясь в природу этого запрета, не пытаясь его постичь, не пытаясь его хотя бы осмыслить, поразмышлять над причиной и качественностью этого запрета, люди просто из ложных установок начинают сознательно, наперекор традиции, наперекор установлению, наперекор здравому смыслу уже начинает позволять себе все, разрешая и распуская свои чувства, как уж кому в голову взбредет. И этим и погружают себя в обволакивающее облако страстей, которое для души есть падение. В 89-м слове Антоний Великий пишет: «Человек, благочестиво живущий, не попускает злу войти в душу, а когда нет в душе зла, тогда оно бывает безопасно и невредимо. Над таковыми ни злобный демон, ни случайности не имеют власти. Бог избавляет их от зол, и живут они невредимо хранимы, как богоподобные. Похвалит ли кто такого человека? Он самом себе посмеется над хвалящим его. Обесславит ли? Он сам не защищается пред поносящими его и не негодует за то, что так говорят они о нем». Еще на эту же тему слово. «Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум и способность различать добро и зло и самовластие. Злые же страсти рождаются уже от нерадения и беспечности людей. Отнюдь не виноват в них Бог. Не свободному выбору воли демоны сделались, по свободному выбору воли демоны сделались злыми, равно как и большая часть людей». То есть в контексте вот этого разрешения чувств видно, что виноват во всем этом сам человек. У него есть способность различать добро и зло. И задумайся он хоть на мгновение, да он и знает это, каждый человек сам себе, задумайся он хоть на мгновение, он очень многого бы делать не стал. И совсем иначе отнесся бы к очень многому из того, что он делает. Но он не позволяет себе задуматься. Он знает, что если размышлять, тогда он этого не сделает, а ему хочется. И он ищет оправдание своим поступкам, оправдание в том смысле тому, почему он не размышляет, почему он не остановился, не подумал, и оправдание тому, почему ему необходимо это сделать. Он придумывает извинения, но само это придумывание извинений для него самого, и как и для всякого внимательного человека, ясно говорит, что он пытается оправдаться. Пытается оправдаться перед самим собой. Значит, есть некий голос внутри самого себе, внутри человека находящийся, который, не высказывая ничего, показывает ему, что его поступки, ну, как минимум, неразумны. И человек именно перед этим голосом пытается оправдаться, доказать, что иначе он не может и не должен поступать, ведь он человек, а человек, как известно, звучит гордо. И вот этот момент важно увидеть здесь у Антония Великого. Он ясно подчеркивает, что погружение в падение и отдавание себя страстям происходит в человеке добровольно. Он сам позволяет себе это сделать. И поэтому, когда потом мы приходим в чувство, в сознание, как блудный сын, и в каком-то надрыве, тоже нетрезвом. Ну и чего спрашивать с нас трезвости, когда мы несколько лет жизни отдали погружению в страстность. И вот первый порыв мы пытаемся, когда осознав, что жизнь наша неправильная, обратиться к Богу, мы пытаемся тоже оправдаться и сказать, что мы не виноваты. Вот если бы мы знали, вот если бы меня по-другому воспитывали, вот если бы что-то было не так, то я бы, конечно, этого всего не сделал. Ну, почему моя жизнь такая несчастная? Ну, почему мне так не везет? Ну, почему все люди как люди, а у меня все наперекосяк? Ну, кто-то же в этом виноват. Ну, очевидно, либо Бог, либо наследственность, либо мое окружение. Ну, кто-то в этом виноват. Ну, не я же сам. Этого же не может быть. Я не виноват в этом. Это вот как-то само получилось. Есть виновники, на которых можно свалить. И человек, к сожалению, часто пребывает в таком состоянии достаточно долго, и у него не получается покаяние. Он, в сущности, даже ходя в церковь и приходя на исповедь и причащаясь, он, в сущности, упорно ищет виноватого внутри самого себя, сваливая вину на кого-то другого. Чаще всего на того, кто не может защититься и оправдаться в том, что на него свалили такую вину. И человек ходит, его обуревает тоска, уныние, скорбь. Он и не хочет вернуться к греховной жизни, потому что она тоже скучна и бессмысленна, но он не видит никакой радости и в христианстве, и в сущности он топчется на месте, потому что, чтобы началась жизнь с Богом, который есть всегда источник и радости, и вдохновения, и ощущение полноты, что ты обретаешь некую плотность, жизненность. Все это происходит тогда, когда человек начинает свои отношения с Богом с покаяния, когда он твердо и честно говорит о том, что он за все, что с ним произошло, несет полную ответственность. Он сам все это сделал, он во всем виноват и просит Бога за все это его простить, как сделал это блудный сын. И вот только в этом случае начинается изменяться условия существования человеком перед лицом Бога. И ни женщины, ни вино, ни водка, ни машины, ни век потребления, ни рекламы, ни изобилие товаров, ни век наш такой смутный и непонятный, ни отсутствие духовного отца, ни те соблазны, которые мы находим в информационном пространстве СМИ, интернета, не все они ни к чему нас не принуждают. Мы сами разрешили себе, разрешили, распустили свои органы чувства, разрешили себе все это попробовать, всем этим напитаться, все это вкусить, и именно сами это захотели. И никто больше, кроме нас, не виноват в этом. И исцеление для нас будет именно в том, чтобы признать это честно и правдиво, и тогда мы можем начать путь к Богу. Очень интересным является у Антония Великого в этом как раз отношении слово 150-е. «Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как он, будучи таков, а добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостивым к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетелем, мы бываем Божьими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение в грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы, способными вкушать Божью благость, так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же самое, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Очень пространное слово, но очень нужное для понимания природы греха, падения, страсти и того, почему из-за этого нарушаются наши отношения с Богом. Бог, безусловно, и всегда есть любовь. Об этом мы говорили уже немало. Бог есть благо всегда и безусловно. Проблема не в Его отношении к нам. Проблема в нашем отношении к Нему. И вопрос о том, почему Он не прощает, например, грешника, погибшего в грехе, без покаяния. Ну что же, он же, бедолага такой, мучился, не знал, страдал. Вот прости его, Боже, и пусти его в Царство Твое.
Дело не в том, что Бог не прощает, Бог всех простил во Христе, когда Христос висел на кресте. Все прощено. Отношение не в том, что Бог чего-то простить не может или чего-то простить не хочет. Дело не в том, что Он сердится на наши недостатки и никак не может перестать сердиться. Бог не сварливый дед. Дело все в том, что мы свободные люди, по-настоящему свободны, и выбираем все сами, и за этот выбор несем полную ответственность, что мы выбрали. Выбираем же мы не потому, что чего-то не знаем, а выбираем им то, что нам нравится. И вот ничего с этим не сделаешь. Если нам нравится, как невозможно заставить человека, который не ест манную кашу с комочками, заставить это съесть, ну невозможно, он не будет есть. Я знаю человека, который не может есть, скажем, пенки с кипяченого молока, но есть человек, для которого нет больше наслаждения, чем эти пенки съесть. И человека, который не любит пенки, невозможно заставить эту пенку съесть. Его организм это не принимает. И вот так же примерно и душа человеческая. Она по собственной воле либо любит то, что любит Бог, либо не любит то, что любит Бог. Она либо любит зло и погружается в зло, удаляясь от Бога, и поэтому, когда о нем вспоминает, и он ей представляется сердитым, злым, немилосердным, жестоким, но только потому, что она сама от него ушла. Когда душа повернется к Богу и захочет с ним выстроить отношения, она видит, какой он прежде неприступный, суровый, непримирительный и требовательный, вдруг оказывается милостивым, кротким, снисходительным, всепрощающим и много других эпитетов можно здесь сказать, рисуя качество божественной любви. Все в том, как мы на него смотрим. Это легко, наверное, каждый видел, если он наблюдательный, хоть сколько-нибудь пытается изменять свою жизнь, в отношениях и к людям. Вот не нравится нам человек, и мы все то, даже хорошее, подлинно хорошее, что у него есть, говорим, да он зазнайка, да он выскочка, да он гордец, да он на самом деле притворяется, да он лицемер. А когда мы полюбим этого человека, увидим какую-то струночку его характера, которая нас зацепим, например, вдруг узнаем, что на самом деле нам нравится одна и та же книга, от которой я просто в восхищении, а человек от нее просто без ума. И вдруг, узнав, что мы любим одну и ту же книгу, мы подумаем, какой прекрасный человек, какой он, оказывается, добрый, какой он честный и открытый, а я-то думал. Вот все зависит от нашей точки зрения, в том числе и в отношении к Богу, что мы любим, как мы живем. И от этого и меняется наше отношение к Богу и наше восприятие Бога. И все смысл и цель человеческой жизни, чтобы вовремя успеть изменить свое, именно свое отношение к Богу, потому что его отношение к нам не изменяется никогда. Он нас любит, но если мы не изменим отношение к Нему, нам от этого не легче. И в заключение хотелось бы еще прочитать 119-е слово Антония Великого. «Неведение Бога от нечувствия и безумия души, от сего неведения рождается зло. От боговедения же пребывает людям добро и спасает душу. Итак, если, пребывая в трезвении и боговедении, стараешься ты не исполнять своих пожеланий, то ум твой обращен на добродетели. И если же, опьянев неведением Бога, в удовольствие свое стараешься исполнять злые пожелания свои, то погибнешь подобно бессловесным, не помня тех бед, какие имеет встретить тебя по смерти. Неведение Бога не есть его молчание. Неведение, наше неведение Бога не есть, как нам кажется, тот факт, что он не вмешивается в нашу жизнь. Мы ведаем его или не ведаем, верим в него или не верим, плохие мы или хорошие, мы окружены его заботой, его милостью и его участием. И оно действительно есть, только наша слепота в отношении этого не позволяет нам видеть его заботу. Но слепота есть не врожденное наше качество, а под состояние, в котором мы добровольно находимся. Мы добровольно хотим быть слепыми, не замечая его присутствия в нашей жизни, в истории, в бытии. И это наше добровольное состояние, оно и есть безумие души, болезнь души, сознательное искажение истины, когда даже разумные, то есть разумная способность нашего ума теряется, когда мы не хотим знать Бога. Поэтому Псалтырь говорит: «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Не потому, что только безумный может сказать, что Бога нет, а потому что человек, говорящий, что Бога нет, тем самым сам о себе говорит, что он безумен. Он может иметь прекрасное рассуждение в какой угодно области, но он безумный, потому что Богом наполнено все, и все о нем свидетельствует, а он не хочет этого видеть. Он не позволяет себе открыть глаза для того, чтобы увидеть свет, истину и смысл. И как он не безумный. И, конечно же, что это изначально проявившееся в человечестве безумие, когда человек решил, что Бога нет, оно и приводит к тому действительно все разрастающему безумию человечества, когда человек делает совершенно немыслимые вещи, объективно вредные, объективно глупые, объективно ложные, и этого не замечает, этого даже не позволяет себе дать хоть сколько-нибудь оценку в свете здравого смысла тому, что он сам делает. Но вот таковы последствия безумия, в котором упорно хочет пребывать человек.